случайно природа страдает. У дорог догорают кусты. О, земля, что тебе не хватает? Чистоты, чистоты, чистоты. О, земля, что тебе не хватает? Чистоты, чистоты, чистоты. Ветер снова волну поднимает и несет, разрушая мосты. О, река, что тебе не хватает? Чистоты, чистоты, чистоты. О, река, что тебе не хватает? Чистоты, чистоты, чистоты. Каждый плачет, когда потеряет, поминая былые мечты. О, душа, что тебе не хватает? Чистоты, чистоты, чистоты. О, душа, что тебе не хватает? Чистоты, чистоты, чистоты.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Сергей Кузнецов, генеральный директор общественного московского телевидения. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Прозвучала песня «Чистота», песня протоиерея Владимира Кулика, песня на стихи иеромонаха Романа. Давно уже не занимается песенным творчеством этот замечательный духовный бард, духовный поэт, но люди пишут на его стихи, и вот, собственно говоря, эта традиция продолжается в творчестве уже других исполнителей. Та чистота, о которой говорится в песне, все мы стремимся к этой чистоте, потому что кругом много вещей, огорчающих нас, разлагающих нашу душу, и мы ищем эту чистоту, и пытаемся найти ее не только в жизни, но и в тех средствах массовой информации, которые вокруг нас существуют, которые в изобилии, что называется, задавливают нас массивами различного негатива. Негатива очень много, к сожалению. Сергей, вот в чем причина? Есть ведь разные точки зрения на ситуацию. Одни считают, что причина в том, что жизнь слишком черная, что слишком много действительно вокруг нас тяжелого, страшного, и то, что вот многие телеканалы вываливают на нас в различных новостных программах информацию негативную, это просто, ну, как зеркало отражает то, что вокруг происходит. Это нормально. С другой стороны, ведь можно же смотреть на проблему по-разному. Как пессимист говорит, бутылка наполовину пустая, оптимист, бутылка наполовину полная.
Я бы хотел сказать еще извечный спор, что, так сказать, вперед, курица или яйцо. Так вот, то, что вы сказали, и то, что говорят сейчас многие средства массовой информации, что они просто отражают действительность, это совершенно неправда. Поскольку мы с моими коллегами проводили, так сказать, у нас на сайте нашего телевидения опросы, люди уже на протяжении нескольких лет вообще не смотрят никакие центральные каналы. Их вот если 20 или 30 тех, что бесплатно на телевидении, они их не смотрят. Я еще скажу. Вот как раз та грязь, которая, так сказать, вокруг нас, к сожалению, существует, она и в основном и родилась от телевидения, от тех каналов, которые показывают эту грязь. То есть,
идет воздействие на сознание.
Конечно.
Если человек посадить на такую иглу, как бы вот наркотическую, он уже будет испытывать потребность.
Потому что мы можем сказать так, что есть люди воцерковленные, которые ходят в храм и которые действительно не собьешь. Но есть масса людей, которые могли быть и не потеряны для Господа, не потеряны для нашей православной веры, для духовности, но которых разлагают телевизионные каналы планомерно, специально и в совершенно четких целях уничтожения духовности.
Ну ведь смотрите, была попытка, по-моему, на Первом канале сделать программу, она существовала несколько лет под названием «Хорошие новости». Там рассказывалось только о хорошем, о каком-то оптимистическом, положительном. Рейтинг был чрезвычайно маленький, и программа, по-моему, сейчас не выходит. Ну, не знаю, не уверен. Может быть, она и появляется иногда. Но это что? Это вот все-таки продукт зомбирования сознания, даже выражение появилось, зомбоящик, то есть то, что воздействует на мозг, на сознание тех, кто его смотрит.
Я еще хочу вам открыть очень интересную тайну. Это, наверное, не тайна для многих, но нас пытаются обмануть. Рейтинги передач культурных зашкаливают. Это все вранье. Рейтинги, которые нам показывают центральные каналы, все из пальца высосанные и придуманные. Значит, когда мы выставляли на своем сайте вопросы о том, какие программы, какие каналы вы смотрите, центральные каналы с этими убийствами, изнасилованиями смотрят 1% наших респондентов. То есть та программа, которая была, вот вы разговорили о том, что там рейтинг был маленький, просто ее специально закрыли, придумав о рейтинге. Зашкаливают рейтинги, люди смотрят документальные фильмы, лишь бы не было вот этой грязи сегодняшней. Люди смотрят эти каналы Discovery, всемирные путешественники всякие, про зверюшек, которые, так сказать, уж не убивают в массовом количестве. Если лев только для еды свои антилопы, так сказать, да, убивает, то вот показывают на каналах там по 30-40 убийств эти фильмы и американские, и российские теперешние. Их невозможно смотреть, их никто не смотрит.
Ну, вот я могу сказать, что многие мои знакомые, православные семьи, они запрещают детям смотреть телевидение. У некоторых нет телевизора. Есть люди тоже, даже и представители культурной общественности, которые пользуются интернетом и черпают информацию из интернета. Тем более, что многие те же программы можно там найти. Они выходят где-то на каких-то телеканалах, а через день-другой уже появляются в интернет-трансляции. Вот вы в прошлый приход говорили о планах создания общественного московского телевидения. Сейчас появился сайт. Надеюсь, что вы скажете, какой адрес у вас в интернете. И вы выкладываете ролики. Есть уже онлайн-вещание, да, или там какая-то другая система?
Нет, это, значит, да, в течение полугода мы этим занимались, что выкладывали всякие фильмы и так далее. Но теперь, слава богу, вот недавно совершенно, мы вышли уже в вещание онлайн 24 часа. И нас можно смотреть, значит, по такой адрес www.omt.ms. omt.ms, S-оборотная. Uh-huh. Значит, когда включаете сайт, то сразу включается экран. И вы смотрите, вот в 9 часов утра вы смотрите передачу, которая в 9. Если в 12 подойдете, или там в час дня, или вечером, и ночью даже работает для тех, кто не спит, или тех, кто, так сказать, в других странах нас смотрит. Причем большая радостная весть. Там процентов 70 передач, это на темы духовности, православия, на исторические темы о судьбах русского народа, документальные фильмы, концерты. Даже есть православные новости и передача «Православное здоровье».
Сергей, вы долгое время работали на телеканале «Доверие», на одной из московских студий, и вели две программы на «Доверии». Потом все это прекратилось. Что вас подтолкнуло к такому хлопотному делу, как созданию общественного московского телевидения. И легко ли это было все пробить, осуществить? Знаю, что депутаты Московской городской думы некоторые вас поддерживали. Ну, всовывали ли палки в колеса и суют ли до сих пор?
Да, хочу сказать, что на самом деле наше телевидение появилось только потому, что закрыли все окружные, как я уже говорил раньше, окружные телеканалы. То есть вот этот канал доверия, в каждом округе был, так сказать, свой канал, который в течение 15, там, кто 10, кто 20 лет строил свои программы. Телезрители, москвичи очень любили свои программы. Вот я работал на ТВ «Юго-Запад», и не только мои программы закрыли, но закрыли все вот эти вот окружные студии. И, естественно, получился вакуум, который нужно было чем-то восполнить. И я бы один, конечно, не потянул бы такое дело, хотя, вот я говорю, уже второй год занимаюсь только этим, созданием и работой теперь телевидения, но у нас сразу нашлась поддержка среди очень хороших и известных и талантливых москвичей. То есть, почему мы как раз создались снизу, поэтому это 30 человек, учредители собрались и решили создать. Это народная артистка Лариса Лужина в учредителе, народный артист Юрий Назаров, князь Андрей Кириллович Голицын, глава дворянского собрания, наш замечательный бывший директор театра Таганки Дупак Николай Лукьянович, участник Второй мировой войны, Антошкин, генерал-полковник и так далее. А поддержали нас и известнейшие, так сказать, люди, такие как Толстой Владимир Ильич, Челенгаров и артистка Теличкина знаменитая, да, она православный человек, очень, так сказать, воцерковленный, артист Михайлов и так далее. И нас благословил первый иерарх русского зарубежья, митрополит Илларион. Почему зарубежье? Потому что я долгие годы выпускал и выпускаю международный журнал русского зарубежья. Ну, естественно, и московские патриархии тоже нас поддерживают. И так же, как и Московская государственная Мосгордума. Депутат Герасимов 4 июня прошлого года, значит, было слушание, где он от лица всех депутатов сказал, что поддерживает нашу инициативу.
Каков формат? К чему вы, собственно говоря, пришли на сегодняшний момент и что планируете делать? Ведь телевидение штука довольно затратная. Это дорогостоящая игрушка. С этим даже некоторые олигархи сталкиваются, когда начинают, вот, создают свои медиаресурсы, каналы, вдруг выясняется, что расходы значительно превышают доходы. Затраты на выезды, на технику, на съемки, на аренду камер, на оплату сотрудников, на монтаж и так далее, выливаются в очень приличные суммы, перегоны, командировки. Все это дорогое удовольствие, но как потопаешь, так и полопаешь, практика показывает. Если не вкладывать, если ставить только какие-то давным-давно произведенные программы, то, в общем, результат будет незавиден. Мы, к сожалению, видим это. Вот эти малобюджетные каналы, они имеют низкий рейтинг, к сожалению, и православные некоторые наши каналы. Мы об этом чуть позже поговорим. Но к какому выводу вы пришли, уже вот начав работать?
Мы, во-первых, у нас своеобразный юбилей, так сказать, ну, практически год, вот как мы, так сказать, учредились и объявили о себе. К выводу к какому? Что действительно все это нелегко, поскольку до этого существовало только три страны, в которых не было общественных телевидений. Это, значит, Россия, Северная Корея и Китай. И я всегда смеюсь и говорю, что после нашего учреждения осталось две страны, Северная Корея и Китай. Жители России, москвичи не привыкли к своему общественному телевидению. У нас на сайте постоянно висит, так сказать, ну, как вот и многие православные телеканалы строчку пишут о том, что помогаете, и очень немного, как бы, людей, которые отзываются, к сожалению. Еще не все москвичи поняли, что это их телевидение, это их площадка. Это площадка для переговоров независимая, которая действительно может и сейчас уже отвечает на их вопросы и помогает им жить в Москве и в России. Поэтому сложно все. Но мы пошли по очень интересному пути. Это моя такая теория, которая сейчас воплощается. Вот сколько, так сказать, у нас денег, вот на такое количество мы потихонечку развиваемся. То есть начинали мы вообще с нуля. До сих пор у нас все наши сотрудники, и я в том числе, работаем бесплатно, к сожалению. Мы будем надеяться, что у нас обязательно найдется, так сказать, люди, которые будут поддерживать спонсоры и, так сказать, оплачивать сотрудников. Сейчас идет расходы только на техническое обеспечение. Они, так сказать, не такие большие, но все равно затраты есть. То есть люди какие-то, члены учредительного совета, общественного, как-то финансово потихонечку начинают нам помогать. Но надо понять, что это не олигархи, и это не такие большие бизнесмены. Но
это деятели культуры.
Это деятели культуры, поэтому живем мы, так сказать, пока довольно сложно, но переговоры ведутся, и я уверен, что все будет нормально с финансированием, мы пробьем это, мы будем подавать сейчас на гранты, так сказать, всевозможные федеральные, московские, имеем право, как бы, будем предлагать как бы нашим и московским, и бизнесу тоже, и предприятиям поддержать свое телевидение общественное. Но это следующий этап уже будет кнопка. Вот первый этап – это интернет-сайт. Второй этап – то, что мы вот сделали, это 24 часа вещания в интернете. А, кстати, реклама. Значит, мы потихонечку сейчас уже начнем запускать рекламу, но не такую навязчивую, которая на центральных каналах, которую, так сказать, вот человек садится за стол, а ему, извините, средства от живота там предлагают, или женские всякие там дела. У нас будет реклама тоже все-таки социальная, но рекламы за нее будем тоже брать деньги. А следующий этап – это уже кнопка. И ведутся переговоры с Мостелекомом. Мосгордума написала письмо официальное о том, что чтобы нам предоставили кнопку на одном из каналов.
То есть какие-то свои отдельные программы, определенное время эфирное, да?
Да, да, конечно.
24 часа, конечно.
Нет, но потом и 24, сейчас пока хотя бы так ведутся переговоры. Но вы знаете, насколько сложна кнопка, ведь до сих пор даже федеральное телевидение не имеет своей кнопки, так сказать.
Общественное российское телевидение не может запуститься по причине, но вот на тот момент нашего разговора их еще нет, идут переносы, потому что нет средств. Первая причина, вторая, средств нету, и третья, бюджет отсутствует.
Ну да, да. Ну и с другой стороны, все-таки вот Лысенко, я с ним хорошо знаком, гендиректор федерального общественного телевидения, он нам обещал, что если пойдет вещание вот это вот на кнопки, раньше, допустим, чем наше, то он готов самые лучшие программы 2-3 часа показывать нашего общественного московского телевидения каждые сутки.
Скажите, вот что касаемо новостей, ну, на мой взгляд, как все-таки профессионального телевизионщика, без новостей телевидение не существует. Угу. Нет новостей, нет телевидения.
Да, конечно.
Поэтому это, конечно, беда, что на наших вот телевизионных православных каналах новостей нету, либо вот на «Союзе» там появились новости, но, к сожалению, уровень пока еще есть над чем работать. Будут ли у вас новости? И как вы планируете формировать вашу сетку со временем, когда пойдет, так сказать, потихоньку раскрутка?
Да, конечно. Значит, ситуация такая. Новости уже есть, православные новости. Значит, у нас есть команда, специально православная редакция, которая делает хорошие новости. Значит, я с ними говорю только о чем. Давайте делать так. Поскольку у нас общественное московское телевидение, давайте будем делать это, чтобы были и православные новости, и просто новости. Потому что человек светский не должен отпугивать его как-то. Он придет на наш канал, он посмотрит, но новости-то все равно они будут, хотя название не будет православные новости, да, но новости-то будут о жизни нашей Москвы, где большинство людей русских православных. Ну, конечно, и о других диаспорах мы будем говорить. Новости у нас есть и будут расширяться еще. Это первый ответ на вопрос. Теперь второй. Дело в том, что сейчас мы ставим документальные фильмы, у нас идут концерты, поскольку я являюсь еще и продюсером музыкальным, то мы ставим концерты, которые мы же и записываем, и концерты наших друзей, очень хороших певцов. Ну вот, у нас идут, как сказал, новостные программы, «Кузнецкий мост» и «Лицом к лицу» ОМТ, вот эти программы, значит, возобновились, они, так сказать, у нас идут в записи, но и в прямом эфире мы сейчас будем делать. Но помимо этого есть уже разные редакции. Есть молодежная редакция, которая будет готовить передачи для молодежи, что очень важно, поскольку молодежь действительно, как сказать, упущена, и нужно ее спасать, нашу молодежь, русскую, российскую. Будут программы о природе, ну, не типа Discovery, мы никого не будем подражать, а свои будут программы о природе, о здоровье программы, будет такой ликбез и юридический, и так далее. То есть мыслей очень много, и сейчас идет как раз формирование вот этой вот сетки вещания, она выстраивается сейчас.
Ну, от разговора про общественное московское телевидение, которое, надеюсь, будет расширяться и совершенствоваться, мне бы хотелось, чтобы мы поговорили на ту тему, на которую я вас сегодня пригласил, церковь и электронные средства массовой информации. Потому что, конечно, за прошедшие четверть века, с момента, когда открыли шлюзы, когда рухнул Советский Союз, когда тоталитарный режим ушел в прошлое, многое изменилось. И появились, наросли часто эта инициатива, идущая снизу, различные православные СМИ. Несколько радиостанций, несколько телевизионных каналов. Ну, радиостанций не так много, каналов тоже не так много. К сожалению, их должно, на мой взгляд, быть на порядок больше. И каждый из этих вот телевизионных каналов, может быть, отражал бы какую-то сферу деятельности. Скажем, на мой взгляд, должен быть канал, посвященный только духовному искусству. Сейчас вот недавно появилась радиостанция «Радио Глаголь», радио православной русской песни. И там 24 часа вот ставятся различные песни, уже и программы отдельные появились. И люди, которые интересуются этим жанром, этим направлением, могут познакомиться через интернет с лучшими образцами этого искусства песенного. Появляются и другие тоже вещающие через интернет радиостанции. Вот радио «Вера» недавно появилась. Есть еще несколько. Но основное все-таки это «Радонеж», который уже многие годы существует в медиапространстве. И вот «Благовещение», которое также наши программы выходят и на «Радонеже», и также мы вещаем и через интернет. Что касаемо телевизионных каналов, наши радиослушатели многие вспоминают три телеканала. Это «Радость моя», также, по-моему, вещание у них есть и через интернет, и в отдельных городах, в отдельных точках России. Канал духовно-просветительский с большим уклоном в детскую проблематику, потому что руководство этого канала, по-моему, генеральный директор или главный редактор работала долгие годы на детском вещании, и они очень неплохие детские делают программы. Есть канал «Союз», который сегодня является, по сути дела, медиаресурсом Екатеринбургской епархии. Также очень похожая ситуация, как и с общественным телевидением, как с московским телевидением, так и с еще не начавшим свою работу российским телевидением, потому что проблемы большие с финансированием. Но они совершенствуются. Я смотрю этот канал, когда приезжаю к себе на дачу. На даче у меня есть система «Триколор», и там вот постоянно смотришь и видишь, что все-таки медленно, трудно, но какие-то шажки вперед делаются. И хочется поблагодарить тех людей, которые все это осуществляют, несмотря на, конечно, большие проблемы с деньгами, потому что олигархов нет, которые помогали бы этому каналу. Ну и канал «Спас», который с недавнего времени, как я понимаю, отошел к Русской Православной Церкви, потому что раньше там было два частных владельца. Ну, с финансированием там тоже большие проблемы. Нет новостей, к сожалению, это большой недостаток этого канала. И даже вот Екатеринбургский канал «Союз» с недавнего времени они стали делать некие новости. Ну, новости делаются из того, что есть. «Я тебя слепила» из того, что было. Различные производители дают свои съемки. В основном это съемки, репортажи о визитах митрополитов в подведомственные храмы. И вот все это выдается потом. Ну, есть и другие материалы у них. По-моему, еще год-полтора тому назад никаких новостей не было. Люди, которые замахнулись на новости, вызывают у меня глубочайшее уважение, потому что новости — это вершина тележурналистики. Новости делать сложно, тяжело. Это большая очень нагрузка на нервную систему. Может быть, со временем, когда появятся средства, появятся возможности, будут делаться и другие материалы на этом канале, и спецрепортажи, и аналитика появится, и будут и ток-шоу. Ну, съемка ток-шоу, Сергей, вы же понимаете, 16 или 24 камеры в студии, продюсерская служба, приглашение гостей, отработка тем, подготовка, профессиональные ведущие, потому что вести такие эфиры — это тоже... Журналист должен показывать высокий класс работы.
Ну, извините, можно на секундочку? Я хочу сказать, что ток-шоу категорически — это то, что не будет у нас на нашем телевидении, потому что ток-шоу представляется, как правило, для возбуждения людей негативными эмоциями. Позитивных ток-шоу не бывает, во всяком случае, у нас на телевидении. Только...
Ну, может быть, вы попытаетесь как-то переломить ситуацию и делать какой-то иной формат, потому что я вас перебью. Канал «Спас», когда начинал свое, так сказать, движение по телевизионному полю в 2004-2005 годах, и пришла большая бригада с третьего канала, вот они создавали новости, делали там, по-моему, были и ток-шоу, делались и говорильные программы интересные. И, в общем-то, это вызывало интерес, и канал этот смотрели достаточно многие.
Вы поймите, для людей воцерковленных и даже не воцерковленных, но духовных, шоу само по себе неприемлемо. Это моя мысль. Шоу — это западное как бы название.
Ну, можно как-то иначе заглавить.
Нет, я просто говорю о том, что, значит, беседы один на один, но пускай два человека в студии глаза в глаза, когда можно открыть и понять душу человека. В ток-шоу нет души людей. Там все на потребу вот этого вот массового зрителя. Там сидят люди, которым платят по 300-500 рублей в день за то, что они валяют дурака. Извините, у меня очень резкое к этому отношение. И появилась специальность.
Это массовка.
И появилась специальность бездельники, которые сидят, ничего не говорят и хлопают в ладоши. Категорически против этого. Значит, люди должны, как в жизни, один на один, так же и в студии. массовых шоу категорически не будет.
Но круглые столы все-таки вы приемлете?
Ну, конечно.
А-ля Волгин или там
нет,
Третьяков?
Круг, да, замечательно. 5 человек, но не более. Когда их 10, 15 и 20, получается балаган.
Ну да, и потом утрачивается то, ради чего, собственно, людей позвали. А вот в этом большой недостаток.
Каждый говорит о своем.
То есть мысль уже не ухватишь.
Конечно.
Непонятно, к чему, собственно, призывает бригада телевизионная, к чему призывает ведущий. И часто вообще-то поворачивается от того, с чего начинали, к чему-то совершенно диаметрально противоположному.
Да.
Я согласен. Но, тем не менее, есть у меня там некий свой вот взгляд такой выработался на то, каким должно быть телевидение качественное. Потому что светское телевидение, там, духовное телевидение, оно должно быть хорошим, прежде всего. Неважно, светское оно или телевидение, оно должно быть разнообразным. Из-за этого стремление к разнообразию, к сожалению, часто закрывают хорошие программы на нашем телевидении. Считается, что сезон или два сезона, вот программа просуществовала, надо всех потом разогнать. Где пир шумел, там гроб стоит, и уже нет этих людей, нет этого производителя. Запускают что-то другое. Часто это другое значительно хуже по своему уровню, по своему качеству. Но считается такая точка зрения. Существует, что должна быть ротация людей и ротация программ в эфире. Вот, на ваш взгляд, это правильная точка зрения? Или должны быть... Ну, существует ведь на нашем телевидении программы, которые годами и десятилетиями выходят. Вот «Песня года», допустим, она же там лет 40 существует, и ничего, все смотрят.
Я хочу сказать вот о чем. У себя на телевидении, на сайте мы проводили опрос наших посетителей, и оказалось, что все вспоминают с любовью и с ностальгией наши замечательные программы, которые раньше мы смотрели еще при советской власти, и в начале перестройки они были. Значит, ну, это вот «В мире животных», который сейчас немножечко, так сказать, Дроздов тоже на одном из каналов пытается, так сказать, реанимировать. Но «Вокруг смеха» люди очень любят. «Будильник» вспоминают. Ну, естественно, «Очевидно», «Невероятное» и так далее. Я считаю, что если удачный формат программы, если удачный ведущий и душа, и сценаристы этой программы сработались, их нужно обязательно постоянно, не сменяя, чтобы эти программы были, но не до того, конечно, что ведущий уже говорить не может, но пока, так сказать, есть интересные темы и есть узнаваемый ведущий, это бренд канала. То есть не каждый канал может похвастаться, что Николай Николаевич Дроздов у него выступает, допустим, да?
Ну да, и Капица тот же, вот он почти до смертного одра, что называется, вел эфир, в разном там формате это выходило, на разных телеканалах, тем не менее, вот был интерес у публики, у зрителей.
Зрители очень любят,
и смотрели. И важно еще, чтобы, конечно, не было вот этой вот нудятины, потому что под соусом вот этого вот позитива, некого такого оптимизма и позитива, часто подается продукт, который, ну, невозможно смотреть. Это тоже одна из проблем, не правда ли? Потому что сколько ни кричи, мед-мед, говорят, да, во рту сладко не станет. Если там говорить оптимизм, называть к доброму и вечному, даже призывать к доброму и вечному нужно так, чтобы это было интересно смотреть, чтобы зритель не ушел на другие каналы, не переключился, а досмотрел бы программу до конца, чтобы это было действительно зрелищем, чтобы это было интересно, потому что телевидение — это еще и зрелище, это не просто там какая-то смысловая нагрузка, это вот радийные эфиры, они в этом отношении проще. Но у меня будет такой к вам еще вопрос. Специализированные электронные СМИ духовного направления, у всех у них две проблемы, это, конечно, проблема с финансированием, и вторая проблема, конечно, неотлаженность формата, то есть нет понимания, может быть, у производителей, у тех людей, кто там работает, хотя там часто работают профессионалы очень хорошие, и телевизионщики, и радийщики, но нет, может быть, какого-то единого подхода, единого взгляда, как это нужно делать. Может быть, нужны какие-то конференции, круглые столы проводить периодически, обсуждать эти темы, потому что это тоже важно. Но есть еще и светские средства массовой информации, светские СМИ, радиостанции и телевизионные каналы, коих огромное количество, и где за последние годы практически не осталось никаких духовных программ. А они были. Они были и на московских телеканалах, они были и на центральных некоторых телеканалах. Вот в чем причина-то, на ваш взгляд, Сергей, скажите? Вот задумывались вы над этим вопросом? Ну, когда вот в прошлый раз мы собирались, да, уже больше года прошло, да, мы вот немножко говорили на эту тему. Но ведь ВОЗ и ныне там, нет, не вернулись эти программы в эфир. Вот Акелины обещали 3 программы вернуть. Вернули в итоге в другом совершенно формате «Одну веру, надежда, любовь». Да. То есть, по сути дела, так просаботировал производитель, этот продакшн, желания идущие.
Ну вот, странная ситуация, я об этом тоже говорил. Мы видели, когда происходят наши самые главные праздники, да, Рождество, Пасха, православные, что президент, премьер-министр, мэр Москвы, там другие города, мэры других городов стоят в храме и вместе с другими православными радуются этому празднику. А они, в общем-то, хозяева, так сказать, у себя в стране, у себя в городе. И не надо говорить, что средства массовой информации отданы на откуп каким-то там злым капиталистам. Центральные каналы 51% принадлежат государству. Московские каналы принадлежат, наверное, даже все проценты, 100% правительству Москвы. Поэтому и президент, и премьер-министр, и мэр Москвы могли бы сказать, почему у нас на телевидении нет ни одной православной передачи.
Да, и откуда идет этот саботаж? Да. Вот, да, я знаю несколько случаев, как бы сверху пожелания одни, а они не выполняются просто-напросто.
И не только православной, но нет духовных передач. И опять же говорят, у нас демократия, мы не лезем в средства массовой информации. Извините, у нас есть каналы негосударственные. Там, конечно, немножечко сложнее, хотя все равно достаточно понять, что если человек перегибает палку, то нужно эти каналы закрывать, если порнографические каналы, как 2x2, которые уже пытаются закрыть,
мы
уже
пытались, в течение... пытались, но, видимо, какие-то силы мощные.
Но это другой вопрос. Первый вопрос. Каналы. Государственные каналы, почему нет духовных передач? Первое. И второе, почему нет передач русских православных, потому что, значит, опять же, мы не будем кривить душой, значит, Польша – это государство поляков, хотя там большое количество и евреев, и даже русские есть, и немцы живут в Польше,
и
белорусы живут, и это государство поляков, главная религия – это католицизм, и было бы глупо, если бы, например, на польских в Варшаве на каком-то канале 24 часа вещали другие нации и другие религии, поляки бы вообще, наверное, возмутились. И так любая страна, уж не говоря о Иране, там, Ираке и так далее. Вы представляете, если на телевидении Ирана была бы совершенно другая какая-нибудь религия с утра до вечера. Почему-то у нас это возможно. Я не понимаю, почему бойкотируются православные русские программы на наших каналах в России. Вот я этого не могу понять. Но для этого-то мы и создались. Мы поняли, общественность Москвы, которая волнуется за нашу страну, за нашу Россию, мы и сказали, что мы не надо ждать милостью природы, не надо ходить и клянчить, а самим, вот мы создали сами канал, на котором потрясающие деятели искусства. То есть можно назвать, например, в любом направлении те же самые вошли в общественный совет и Рукавишников, и Нестеренко, и Андрияка, Ника Сафронов, значит, музыканты вошли, артисты. Я же вот уже перечислял, замечательные. Но, естественно, они поддерживают нас, так сказать, духовно и морально. Но нам нужно, чтобы все-таки поняли, у нас есть и организации, и предприниматели, и русские православные, которые понимают, что нужно поддерживать и не только, конечно, наше общественное московское телевидение, но и православные обязательно каналы.
Вы немножко опережаете мой вопрос. Да. Вот с поддержкой есть денежные люди, есть люди верующие среди них, даже воцерковленные, знаю таких предпринимателей. Но ведь они же боятся помогать вот таким вот патриотическим православным СМИ. Ведь начнешь помогать, припрутся, я извиняюсь, разные проверяющие структуры и начнут гнобить тебя. Вот почему это происходит-то? Потому что с этим сталкиваешься. Люди боятся давать деньги. Как бы что ни вышло, как бы ни ценили эту инициативу и финансовую помощь негативно. Хотя вроде бы консервативная идеология, патриотическая идеология, православная, религиозная, все это переплетено, и все это работает во благо стране, во благо людям, да и во благо власти, на самом деле.
Вот я сегодня шел на эфир, и по радио зачитывали список Forbes, у кого больше яхта из российских бизнесменов, и самая дорогая. Оказалось, значит, конечно, у Абрамовича, там столько-то там миллионов долларов и так далее. Почему вот к нему не придут, так сказать, люди и спросят, на какие деньги ты купил эту яхту? И другим, вот по списку Forbes. Вот почему к ним не прийти и не спросить?
Да, но почему-то вот у людей, которые начинают финансировать подобные проекты, у них вот часто начинаются проблемы. Вот мне это тоже вот непонятно.
Ну, вот я еще раз говорю, что нужно заниматься своим делом. Мы журналисты. Я надеюсь, что все-таки будет какой-то перелом во взглядах, так сказать. Уже сейчас потихонечку люди понимают, что без идеи, сейчас все говорят, нужна идея, нужно без идеи, без православия, которое является цементирующим всегда в России, ничего не будет. И понимание, я думаю, придет.
Ну, я все-таки хочу задать еще один вопрос на тему благотворительности. Ведь в дореволюционной России было принято заниматься благотворительностью, жертвовать на всякие богоугодные дела, на строительство храмов, на какие-то издания, кстати, на издание книг тоже люди жертвовали.
Да.
Получали за это награды церковные, государственные, получали купцы, получали там иной статус, там гильдейными купцами становились. Это было почетно. Я бы даже сказал, было неприлично не помогать. И поэтому и Третьяковы, и Щукины, и Морозовы все жертвовали.
Да.
Некоторые из них были представителями старообрядчества. Вот на Рогожское кладбище зайдите в Москве, посмотрите, сколько там
покоится. Ну, довольно много, так сказать,
старообрядцев. Да, вот и купцов старых. Русских, московских купцов лежат на этом кладбище, замечательное кладбище, мемориальное. Что должно произойти, чтобы вернулась вот эта вот традиция, чтобы люди поняли, что кошелек с собой в гроб ведь не положишь, не унесешь с собой все эти деньги. Не нужно такое количество. Можно на 10 миллионов долларов прожить. Не обязательно там набирать свои там закрома, свои сусеки там 10 миллиардов долларов. Хватит тебе для достаточно нормального, комфортного, безбедного существования. Недавно вот была информация в одной газете, я прочитал, что западные миллиардеры недавно собирались и обсуждали вот тему благотворительности, благотворительные проекты. И есть люди, которые вообще там отказываются практически от своего состояния, уже жертвуют. Все, что зарабатывается, все идет только на благотворительность. Есть такие олигархи в западных странах. Где же наши русские олигархи, русские предприниматели, русские бизнесмены, которые пошли бы по этому пути? Их же мы практически не видим, ведь весь Лондон скуплен нашими беженцами такими вот титулованными, богатыми, по сути дела. Но они беженцы. Они там живут, воспитываются, их дети учатся в различных учебных заведениях, и там у них уже и бизнес переведен. А своей родной-то стране, ее культуре, ее, опять же, вот различным проектам культурным, что, не нужно помогать?
Ну вот вы как бы ответили на этот вопрос, а я хочу более конкретизировать. Бизнес в России, была прервана связь времен. Значит, там бизнес был, в общем-то, ну, можно сказать так, относительно честный. То есть, конечно, даже купцы бывало что-то такое, может быть, но все равно честное купеческое слово, вы помните, было очень весомо, да?
Да, до 17-го поставлялись года. На огромные суммы поставлялся товар без всяких, так сказать, бумажек.
Там все-таки многие своим хребтом как бы зарабатывали хорошее состояние не один год, а из поколения в поколение.
Было понятие репутации.
Да, конечно. Прервалась связь времен, и вот после 17-го года там все понятно, так сказать, что там было. Там была советская власть, богоборческая и так далее. Сейчас, когда пришло, так сказать, 20 лет назад дикий капитализм, совершенно другие правила и условия. И правильно вы сказали, что любого человека, который большие деньги накопил или заработал, и каким путем непонятно, или честным, или получестным, можно всегда поймать на любой как бы оплошности, на любых каких-то несостыковках с налогами. Поэтому действительно они боятся какие-то непоощряемые официально поддерживать как бы инициативы. Пока потихонечку все идет. Я хочу вам сказать, ведь, может быть, не все из вас знают. Я, значит, был на Московском экономическом форуме несколько месяцев назад. Это был прорыв. Там люди говорили, что нужно менять не только, естественно, и духовность, но и экономику надо менять. И там был потрясающий человек из глубинки, из Свердловской области, Мельниченко. Я с ним познакомился, сейчас о нем говорят все в интернете. Коль уж мы говорим про интернет, посмотрите. Человек снизу, он фермер, инициативный фермер, у него шикарное хозяйство, большое. Но он говорит, что не дают работать, так же вот мешают работать. работать. И он создает сейчас свой союз, и они будут собираться в Москве. Человек говорит какие-то откровенные вещи, до которых мы не додумались, что глубинка вообще распадается, так сказать, поскольку колхозы все уничтожены, поля не засеиваются. Вот я так думаю, что все-таки и спасение России именно снизу, то есть вот так же, как мы свое общественное массовое телевидение создали сами, так же, как Мельниченко сейчас создает свой союз аграрный и сам пытается восстановить, так сказать, сельское хозяйство, в конце концов, как бы мы, я думаю, многое можем сделать.
И недаром же на вашей визитке, вот, которую вы сейчас вручили, изображен, значит,
Минин и
Пожарского. Минина и Пожарского, которые символ. В свое время пришли спасать Москву от поляков. А вы, получается, пытаетесь прийти спасать нас от вот этого потока, уж не знаю, как его характеризовать-то, потока зловонного, не пойми чего, с тем, чтобы души наши все-таки были в чистоте, пребывали.
Не один человек и не несколько спасать, а мы сами себя должны спасать, поэтому это телевидение всех москвичей. И сами москвичи, и сами жители России могут спастись, так сказать, если будут закладывать какие-то кирпичики гражданского общества.
Я хотел бы поблагодарить Сергея Кузнецова. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня был генеральный директор общественного московского телевидения. Хотел поблагодарить за то большое дело, которое он делает, потому что этот проект, конечно, необходим. И чем больше будет таких вот инициатив, тем лучше для нас. Потому что сейчас через интернет создаются, вот люди запускают какие-то проекты буквально тоже вот снизу, как вы говорили.
Да,
вот
да,
тот
да.
же Леша Фадеев, молодой человек, живущий в Рязанской области, взял, запустил радио православной русской песни. Остро необходимый нам такой вот медиаресурс. Вот человек по благословению своего батюшки, сельского священника, отца Евгения, получил благословение, открыл хостинг. Испытывает большие сейчас трудности, потому что против него идут, естественно, всякие инвективы, накаты. Ну, я ему написал, что а что ты хотел-то, собственно говоря, как ты брал на себя такой труд. Есть еще отдельные замечательные люди, которые очень много делают для церкви, для России, для выстраивания вот этой линейки православных СМИ. И, естественно, с ними идет борьба тоже. Но надо их поддерживать, надо про них говорить, они есть. Не все так черно. Вот только мы смотрим там сериалы про жизнь проституток, там, банкиров и бандитов. На самом деле, я надеюсь дожить до того момента, когда будут выходить на центральных телеканалах сериалы про совершенно других людей, про достойных, про настоящих героев нашего времени. Даже, может быть, про предпринимателей, которые помогают церкви, тем самым помогают России.
Но только, извините, ради бога, не сериалы. Мы опять же говорим, что ничего хорошего сериала нельзя снять постоянно на одном уровне с той или тысячи серий.
Две-три серии. Ну, сериал сериалу рознь, понимаете?
Ну, понятно,
бывают
что
разные.
Да. Лучше такие жемчужины, как бы 1-2 серии, когда люди плачут просто вот, а когда сидят, понимаете, в течение 2 лет и смотрят одно и то же, ну, это моя просто такая...
Ну, надо просто меньше снимать и больше внимания. Раньше всякие были принимающие структуры, которые обращали внимание на то, что им приносят производитель. И в советские времена делались сериалы, снимались фильмы,
ну,
и приносился
это
на каналы.
Ну, качественный,
но качественный был продукт. Он там иногда был политизирован, очень сильно политизирован. Но что касаемо художественного уровня, то уровень был достаточно приличный,
конечно.
Нередко. В завершение разговора я бы хотел пожелать успехов Сергею
Спасибо.
Кузнецову. Надеюсь, что все будет получаться и в конечном итоге получится, и будет запущено на какой-то кнопке вещание, и можно будет уже шире смотреть. А пока призываю вот заходить в интернет и знакомиться с общественным московским телевидением. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире. А в завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала песня под названием «Путь», песня на стихи замечательного русского поэта Леонида Дербенева в исполнении Евгения Фокина. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и до новых встреч в эфире.
Всего хорошего, до свидания.
Есть влево путь и вправо, простой и непростой. Пуста душа без храма, а храм стоит пустой. Не слышно слов молитвы, свеча не зажжена, и словно динамитом проломлена стена. Не просто храм разрушен в чаду безумных дней. Здесь вынимали душу у сторонушки моей. Но с неба свет незримый все так же льется тут, и так же херувимы святую песнь поют, святую песнь поют. И будет так, покуда не грянет Божий гром, и выть начнет Иуда, и станет все огнем, и мир в огне растает, как облако в реке, и вечность свитком станет у Господа в руке. Не просто храм разрушен в чаду безумных дней. Здесь вынимали душу у сторонушки моей. Но с неба свет незримый все так же льется тут, и так же херувимы святую песнь поют, святую песнь. Не просто храм разрушен в чаду безумных дней. Здесь вынимали душу у сторонушки моей. Но с неба свет незримый все так же льется тут, и так же херувимы святую песнь поют, святую песнь поют.